Бишкекте таңкы саат 7 Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн 20-август, күнгө шаршемби, Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен берүүбүздүн мазмунунан учка кеп. Кыргыз-өзбек чекарасындагы ок атуу иликтенет. Кечээ кадам жайда кыргыз-өзбек чекарасын бузуп өтүп бараткандарга тоскоолдук кылуу аракет учурунда өзбекстандык бир жаранга ок жаңылды.
Чекарачылардын токтогула деген талабына чек араны бузган жарандар баш ийбей коюшкандагы каршылык көрсөтүшкөн. Чекарачылар өз ташы менен ургулашкан. Мэрия кызматы бир нече ирет эскертүү иретинде асманга ок чыгарган, бирок мамлекеттик чек араны бузган жарандар ага да баш ийбей коюшкан.
Ысык көлдө туризмди гана эмес, айыл чарбасын өнүктүрүүгө инвестиция тартылат. Ысык көл 2004 эл аралык экономикалык форумунда ишке ашырыла турган долбоорлор талкууланды.
Туризм секторунун эле карап отуруп эле биз башка жагындагы өркүндөтүп өндүрүшүбүз керек да, мына ушул жака көбүрөөк басым жасадык.
Кошмо Штаттардын Фергюсон шаарчасында ындыгара улан Майкл Браун полициясынын огунан өлгөндөн бери кымгуут.
Жаш жигит кан кусуп өлгөндөн берки көчө тополоңу 18-августта дагы 2 адамдын өмүрүн алды.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Анда болу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарга кезек берели. Сөз кесиптешим Санжар Эрелиевде.
Саламатсыздарбы? Исламабадта демонстранттар полициянын баррикадасын бузушту. Пакистандын борборунда нааразылык акциясына чыккан 10 000 деген демонстранттар парламент имаратын алып барчу жолдогу полициянын баррикадасын бузуп өтүштү. Күч кызматкерлери демонстранттарды шаардын өкмөттүк кеңселери менен чет элдик элчиликтер жайгашкан кызыл зонасына киргизбөө үчүн ал жерде жүк ташуучу контейнерлер менен курчаган эле. Оппозиция лидери, өлкөдөгү үчүнчү ири саясий партиянын башчысы Имран Хан жана эскичил динаятчы Тахир Улукадри 10 000 деген жактоочуларын борборго алып келишкен. Алар премьер-министр Навази Шарифти былтыркы шайлоону бурмалаган үчүн айыптап, анын өкмөтүн кулатууну көздөп жатышат. Бишкекте бажы биримдигине киргенден кийинки баа саясаты талкууланат. Экономика министрлиги Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин кабыл алына турган төлөмдөр жана башка баа саясаты боюнча долбоорду талкуулоо үчүн коомдук угуу уюштурат. Иш чара бүгүн министрликте өтөт. Жыйында бажы биримдигине карай өткөөл мезгилдеги товар баалары жана бирдиктүү бажы тарифиндеги нарыктардын долбоорлор боюнча сунуштар айтылат. Талкууга ишкер чөйрө өкүлдөрү жана мамлекеттик кызматкерлер чакырылган. Ирактын аскерлери Тикрит шаарына кирди. Мамлекеттик медианын кабарларына караганда өкмөттүк күчтөр Тикритке жасаган чабуул учурунда бир катар маанилүү турумдарды ээлешти. Маалыматка ылайык, аскерлер провинция кеңешинен, Тикрит университетинен жана оорукананын имараттарынан согушкерлерди сүрүп чыкканы айтылат. Борбор калаа Багдадтан 140 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Тикритти Ислам мамлекети тобунун согушкерлери июнь айында басып алган. Ирактын күчтөрү шаарды кайра алууга өткөн айда да аракет жасашып, бирок операция оңунан чыккан эмес. Ирактын түндүгүндө бир топ аймактарды басып алган исламчыл согушкерлердин турумдарына АКШ абадан сокку урууну өткөн айдын соңунан тарта баштаган. Атамекен фракциясы кезексиз жыйынга чогулат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаттары бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, уюшкан кылмыштуулукка каршы жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерди карап чыгышат. Жыйында депутат Өмүрбек Текебаевдин жана ички иштер министри Абдылда Суранчиевдин докладынын тегерегинде талкуу болорун парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Ошондой эле атамекенчилер сотторду тандоо кеңешине талапкерлерди сунуштоо жаатында да пикир алмашышат. Эки ай мурун жогорку соттун төрайымы парламентке карылып, соттор кеңешинин жаңы курамын бекитип берүүнү суранган, бирок депутаттар аны күзгө калтырган. Сотторду тандоо кеңеши бир жылдан бери иштебей, жер жерлерде бир топ судьянын орду боштурат. Ысык көлдө айыл чарбасы эл аралык деңгээлде өнүктүрүлөт. Ысык көл 2014 эл аралык экономикалык форумунда кабыл алынган негизги чечимдердин бири ушул болду. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министри Темир Сариев билдирди. 18-19 августта жабык өткөн форумга Казакстан, Бангладеш, Орусия, Кытай жана Кыргызстандын өкүлдөрү катышып, мындан ары чогуу ишке ашыра турган долбоорлорду талкуулашты. Байыркы Улуу Жибек жолу негиздеген соода тармагын жандантууга арналган иш чарада Ысык Көл облусунун айыл чарбасын өнүктүрүүгө инвестиция тартуу маселеси да каралды, дейт Темир Сариев.
Жанагы теплицаларды салуу, келечекте жаңы сортторду алып келип, асыл тукум багытындагы малдарды өстүрүү Ысык Көлдө. Туризм секторунун эле карап отуруп эле биз башка жагындагы өркүндөтүп өндүрүшүбүз керек да, мына ушул жака көбүрөөк басым жасадык.
деди Сариев. Экономика министрлигинин демилгеси менен быйыл алгачкы ирет уюштурулган форумга жогоруда аталган өлкөлөрдөн экономисттер жана расмий өкүлдөр келди. Мындан ары иш-чара жыл сайын көл боюнда уюштурулуп турмакчы. Жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт акциясы башталат. 20 августтан тарта жылдыздар бөбөктөргө китеп окуйт аттуу кербен акция башталат. Белгилүү адамдар өлкө дуандарын кыдырып бөбөктөргө жомок беришет. Бул тууралуу аны уюштуруп жаткан Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду кабарлады. Уюм мындай иш-чараны өткөн жылы да ишке ашырган. ЮНИСЕФтин кенже курактагы балдар үчүн китеп окууну жандантуу долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан кербен бөбөктөргө китеп окуунун маанилүүлүгүн түшүндүрүү максатын көздөйт. Айзада.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды даярдап, тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Санжар Эралиев эми бүгүн кабар турасында кыскача маалымат. Программабыз улантабыз. 19 августта кадам жайдын орто ынтымак айыл тарапта кыргыз өзбек чек арасын бузуп өтүп бараткандарга тоскоолдук кылуу аракетинин учурунда өзбекстандык бир жаранга ок атылып мерт кетти. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматына караганда окуяга Кыргызстандан Өзбекстанды көздөй таңгак кезимелерди ташып өтүп жаткан 20-25 кишинин эскертүүгө баш ийбестиги каршылык көрсөтүүсү себеп болгон. Акыркы маалыматтарга караганда бүгүн эки өлкөнүн чек арачылары маселени чогулуп талкуулашып, маселени ар ким өзүнчө изилдөө чечимине келишти. Маселенин чоо жайын Канымгүл Элкеевин материалында.
Кыргыз өзбек чек арачылары түштөн кийин Өзбекстандагы Воадил Уна жолу өткөрмө бекетинде жолуп 18-19 августка караган түнү болгон окуя боюнча сүйлөштү. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында эки тарап окуяны өз алдынча иликтемей болушту. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чокулоева билдирди.
Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча ар бир тарап өз алдынча иликтөө иштерин жүргүзөт деген тыянакка келишти. Азыркы тапта окуя болгон жерде ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат.
Окуя болгон орто ынтымак айылы Кадамжа районундагы Хальмион айыл өкмөтүнө кирет. Бул айыл Өзбекстан менен 50 чакырымдай чектешип турат. Анын такталбаган аймактарынан Өзбекстан жарандары аткезчилик жолу менен Кыргызстандан товар ташыйт. Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашкандай ушул күнү да кошуна өлкөнүн 20-25 жарандары Кыргызстандан кездеме таңгактарын мыйзамсыз ташып бараткан жерден кармалышкан. Чек ара күзөтчүлөрүнүн токтотуу аракетине карабай белгисиз адамдар чек арачыларга таш ыргытышкан. Чек ара чылар курал колдонууга аргасыз болушкан. Натыйжада Өзбекстандын бир жаранына ок жаңылып мерт болду. Окуя маалында кыргызстандык эки чек арачы жараат алган. Учурда алар ооруканага жаткырылды.
Чек арачылардын токтогула деген талабына чек араны бузган жарандар баш ийбей коюшкандагы каршылык көрсөтүшкөн. Чек арачыларды таш менен ургулашкан. Чек ара кызматы бир нече ирет эскертүү иретинде асманга ок чыгарган, бирок мамлекеттик чек араны бузган жарандар ага да баш ийбей коюшкан.
Учурда кыргыз өзбек чек арасында абал туруктуу, чек арачылар кадимкидей тартипте ишин алып барууда. Анткени менен ушул сыяктуу окуялар такталбаган чек ара айынан көп чыгарын эксперттер белгилешет. Жыл башынан бери кыргыз өзбек чек арасында катталган бул үчүнчү учур болууда. Соңку окуядан кийин товар ташыган жергиликтүү тургундар менен да сүйлөшүү, түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын Хальмион айыл өкмөтүнүн башчысы Камалдин Бегматов билдирди.
Бизде чек арада 50 километр чек ара Өзбекстан менен чектешип турабыз да. Ошону толук такталып аныкталбаган жерлер бар. Ушул жерден Өзбекстан жарандары жүк ташышат. Бизден контрабанда жолу менен биздин базарлардан жүктөрдү алып өзүнүн территориясына алып өтүп кетишет да. Ал жерде кыр болгон, кырда техника жүрө албайт. Пешком жүктү көтөрүп ашып өтүп кетишет да Өзбекстан жарандары. Айыл башчылар менен участковойлор ошол жүк ташуучу баягы элдерибиз менен чогулуштарды өткөрүп эскертүүлөрдү берилди азыр.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара тилкеси 1,5 миң чакырымдай. Анын 300 чакырымдан ашыгы дагы деле такталып бүтө элек. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, эки өлкө ортосунда 371 талаштуу жер бар. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара тилкелери СССР ыдыраган соңку 20 жылдан ашуун убакыттан бери такталбай келет. Эки коңшу өлкө маселени чечүү үчүн бир нече ирет жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү дагы жүргүзүп, бирок жылыштар байкалган эмес. Чек ара маселелери боюнча эксперт Кубаныч Сарбаев чек ара тилкелери такталмайынча контрабандадан чырлар чыга берет деп эсептейт. Ал чек араны тактоо иштерине өлкө жетекчилерин баш болуп киришүүнү сунуштоодо.
Элде болсо инциденти болуп атканы контрабандисттер менен болуп атпа. Эл айырмасы эле жок. Эки чек ара кызматтын арасында номинация кандай болуп аткан? Контрабандисттер болсо, баары бир анысы боло берет. Эки мамлекеттин экономикасы эки башка болуп аткандан кийин баары кызыкчылыгы чыгат. Дале биз эти делимитациясын бүт элекпиз. Демаркациясын тең болуяга чейин жетилекпиз. Жаңы эле договор керектүү, договор делимитация болду, башка жолу деле жок.
Ушул жылдын июль айында да Кыргызстандын Жалал Абад шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын эксперттик топтору чек арадагы аныкталган тилкелер боюнча келишимдин долбоорун карап, эки тарап бирок ортак пикирге келе алышкан эмес. Жолугушууда кыргыз тарап макулдашылган чек аранын узундугу 1003 чакырым десе, өзбек тарап 701 чакырым экенин айткан. Мындан улам эки тарап бул маселени кийинки Өзбекстандын аймагында өтө турган жолугушууда карамай болгон эле. Жолугушуу качан болору азырынча белгисиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын Тажикстан, Өзбекстан аймактары менен чек аралашы Баткен аймагындагы калктын турмуш тиричилигинде аткезчиликке баруу кадыресе көрүнүш. Такталбаган аймактар аркылуу соода садык жүргүзүүнүн айынан окко учкан, ар кандай окуяларга кириптер болгон жергиликтүүлөр аз эмес. Чек арада кара бүк жагдай жай тургундардын жашоо турмушуна кандай таасирин берип жатат? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден чек арадагы жай тургундар менен баарлашты.
Акыркы учурда чек араларда кайтаруу күчөп, кошуна айылга каттоо да кыйындаганы, суу жайыт пайдалануу өзгөчө эрежелерге тушукканы жай тургундардын турмушуна таасирин берип жатат десек болот. Күнүмдүк тириликтеги өз ара мамилелерден тышкары тууганчылык карым катнашта солгундап, тоокелчилиги адам өмүрүнө бааланса да, аткезчилик менен мамиле жасап калгандар арбыды. Илгертеден жашоо ритмине айланып калган мындай мамилелер эрежеге салынып, катуу көзөмөл астында болушу жай тургундар үчүн ыңгайсыздай сезилип, басымдуу бөлүгү арыктын аркы бетиндеги турган кошунасы менен байланышын үздү. Өзбекстандын Шархабат айылы менен тыгыз байланышып, дээрлик аралашып жайгашып калган Кара Токой айылынын тургундары бир дубал нары турган кошуналары менен мамиленин үзүлүшү мамлекет үчүн сезилбегени менен жай тургундар үчүн кыйын эле болгонун айтышат. Айыл тургуну Кубатбек Каракулов соода сатык эле эмес, тууганчылык да солгундап, куда сөөк болгондор токтоду дейт.
Элдин дагы турмуш тиричилигине тескери таасирин берип атат да. Мурдагы эмеге салыштырганда азыр мисалы үчүн Өзбекстан менен мисалы үчүн Сок Ханклавы менен карым катнаштын дээрлик бир үзгүлтүккө учурап калышы. Мурда кадимкидей өзбек тарап бизден болгон эмелерди алып экөө карым катнашта чек арадан жөн гана өтүп сатылып турган да. Азыр өзбек тарап дагы кыйналып атат. Бул жагынан өздөрүнүн өндүргөн коондарыбызын сата алышпай оорлук жолдор менен мына арыктардан өткөрүп ташып кыргыз тарапка өткөрүп жатат да. Өзбек тараптын карапайым элдери да кыйналып атат, кыргыз тараптын дагы карапайым элдери кыйналып атат. Коондору чирип, нарбыздары чирип кеткен күндөрү да болуп атат да булардачы. А бизде кымбат. Эми мурда өзбектөрдөн бизде мисалы үчүн үйлөнгөндөр болгон, кыргыздардан үйлөнгөндөр болгон ал жака. Азыр андайлар жок. Мамилелер үзүлүп калды.
Чек арада тынымсыз жүрүп жаткан жашыруун сооданын көлөмү канча экенин эч ким айта албайт. Бирок мындай аракет тынымсыз экени анык. Анткени чек араларда жок эле дегенде айына бир жолу аткезчилик жүк күч кызматтары тарабынан кармалып турат. Ал эле эмес, быйылкы жыл башынан бери эле Өзбекстан менен Кыргызстандын чек арасында 3 жолу ок атуу катталып, бир киши каза болду. 2012-2013 жылдары да кыргыз өзбек чек арасында аткезчилик жүк тарткан бирден киши чек арачылардын огунан каза тапкан. Бирок аткезчилик соода токтогон жок. Чек арадагы ири дүң базарлардын бири А3 базарынын жетекчиси Абиба Сабирова эл соода сатыксыз жашай албайт. Ошондуктан чек арадагы мамилени мыйзамдуу жөнгө салбаса, чек арачылардын огунан каза тапкандар азайбайт, соода да токтобойт дейт.
Бул деле турмуштар кыйын экен. Эптеп ушуну апарып кичине сатыптыр чыкылайын деп келет. Биздикилер аябай болган көбөйүп кеткен, 10-нча деп, 9-нча деп контрабанда, мантрабанда дагы бир Нишанбай деген киши чыгыптыр. Бирок буларда незаконный кирет. Чын айткандачы, эң негизги күчтүү кардар Өзбекстан. Все равно биз жакынбыз да, кайсы күндөр ачылыш керек. Ошонун мыйзам чегинде ачып бир жолдон кирип чыкса болот, буга баары урданып кирет. Бирок өтпөй койгон жок, бар жок өтүп атат. Границалар аябай күчтүү болсо да, все равно келип атат, эми жашоо керек. Булар мен ойлойм, Өзбекстанда эми жерди астына туннель кылып дагы киришет токтотуп койсо деп. Бирок ушулар келип атат, эң основной күчтүү соода Өзбекстан менен болот.
Тажикстан менен чек арадан майда товар ташыган аткезчилерди токтотууга чек арачылардын аракети жергиликтүүлөр менен ири тирешүүлөргө алып келген учурлары да бар. Себеби тыйын таап жаткан ишинин токтоп калуусун эч ким каалабайт. Жергиликтүү өзүн сүйүн деп тааныштырган жигит, өкмөт көп болбосо да, азыркы ишимдей киреше тапчу жумушка шарт жаратса, коркуп түн ичинде качып босуп иш кылбай, жумушка бармакмын дейт.
Иштегенин башка иш жок мындан башка. Айла дагы жок да анан рискованный кылуу керек болгондон кийин иштейт экенбиз да. Ан башка жакшына иш болгондо иштетилет.
Чегаралаш аймакта киши өмүрүн алган окуялардын катталышы, чегарачылардын курал көтөрүп, ары бери басышы, кенен кесири жашоого да таасирин берип, кандайдыр бир басым менен жүргөндөй таасир калтырат. Айрыкча аткечилик менен жүк ташуу көп катталган аймактарда мындай абал курч. Кыргыз-өзбек чегарасынын дал өзүндө жашаган 29 жаштагы Нурыйланын коргонун наркы четинде өзбек чегарачылары болсо, берки урушунда кыргыз чегарачылары көзөмөл жүргүзөт.
12 жыл болду көчүп келип жашаганда. Эми мунан бияка дагы жашай беребиз деген ой бар. Дагы эле жашай бере турган үмүтүбүз бар, оюбуз бар. Эми азмаз коркуу бар, жок эмес. Азмаз коркуу бар. Коптону бар го, бирок эмне кылабыз, башка илажы жок. Биз ушундай турмушка үйрөнгөнбүз. Ушу жерде жашап, ушул көрүп турасыңар, эми бакта канча мээнет менен ушунча бак кылып, ушунча кылып эмгек кылганбыз. Бирок коркуу сезимибиз бар. Миграцияда турабыз деп азма чочул айтат эле, мунчалык коркпойт элек да.
Аймакта кошуна өлкөлөрүнүн тургундарынын кылымдап уланып келген мамилесин тык токтотуп койгонго болбойт дегендер бар. Анткени каны жанына сиңип калган мамилелерди алака бересени мыйзамга салууда акырындап жеңилдиктер менен жетишүү гана оң натыйжасын берет.
Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуздар. Программабызды маек менен улантсак, 18-19 август күндөрү Көл боюнда Ысык Көл 2014 эл аралык экономикалык форум болду. Иш чарага Казакстан, Бангладеш, Орусия, Кытай жана Кыргызстандын өкүлдөрү катышып, мындан ары чогуу ишке ашыра турган долбоорлорду талкуулашты. Кесиптешим Санжар Эралиев экономика министри Темир Салиевди кепке тартып, жабык түрдө өткөн бул форумдун максаты жана анын жыйынтыгы жөнүндө сурады.
Темир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ысык Көл 2014 эл аралык экономикалык форуму 19 августта жыйынтыкталды. Бул форум кандай максатты көздөдү жана негизинен кайсыл темалар талкууланды?
Эми бул ушул экономика министрлигинин демилгеси менен жана Кытай ишкерлеринин демилгеси менен өттү. Бул биринчи эл аралык форум. Негизги эле форумдардын экономикалык форумдардын негизги максаты бул ушул мамлекетти тереңирээк таанытуу. Экинчиден мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн, ошонун ичинде инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн, жаратылыш мүмкүнчүлүктөрүн, табигый мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү. Үчүнчүдөн бири бирине өнөктөш ошол ишкерлерди кошуп табуу. Төртүнчүдөн албетте баягы таанышуудан келечекте бир чоң келишимдер болуп, бир проекттер болуп, кошулган проекттер болуп Кыргызстанга инвестиция келип, жумушчу орундар түзүлүп, биздин ушул байлыгыбыз көбөйөт деген максатта өткөрүлөт да. Ошондой форум өттү.
Форумга Казакстан, Бангладеш, Орусия, Кытай жана Кыргызстандын өкүлдөрү катышкан экен. Аталган ушул беш өлкөнү бул форумда эмне бириктирди?
Эми биринчиден бул форумдун негизги максаты бул Кытай мамлекеттин башчысы жана экономикалык курча деп айтпадыбы, жолчо деп, жибек жолунун деп. Ошондо баар тең кызыктар болот да, анткени Кытай абдан чоң дүркөөгөнүп келаткан мамлекет. Алардын соода сатыргы дагы мүмкүнчүлүгү дагы абдан жогору да. Ушунун негизинде товарлардын өтүүсү ошол Кыргызстан аркылуу кетсе, биринчиден ошол экономикалык курчанын тегерегинде инфраструктуралар түзүлсө, чоң логистикалык борборлор болсо, булардын баары тең түрткү берет да. Ошон үчүн Россиядагы, Казакстандагы, мен келечекте ойлойм, баардык Орто Азиялык мамлекеттер, биз ошондой бир максат койдук ошол жерде, жыл сайын өткөзүп туралы эл аралык форум деп, Ысык Көл форуму деп. Мындан кийин чоң мамлекеттерди тартабыз деп. Ошонун ичинде Индияда болуш керек, Пакистанда болуш керек, өзгөчө мына Иран, Персияга барып, Туркияга чыга турган жолдор бар да. Илгерки жибек жолун билесиңер да, ошол Кытайдан барып, Орто Азия менен барып, ошол бир жагы Кавказга, Персияга, бир жагы Европага кетчү. Мына ошолордун баарын тең кайра калыбына келтирип, ошол негизги бир артерия кылыш керек да. Мына ошонун тегерегинде кызыгуулар болуп атат, ошондой чечим болду.
Форум берген дагы кандай жемиштүү кадамдар болду, конкреттүү кандай жумуштар аткарылат? Ушул жибек жолу сиз айтып аткандан башка мисалы конкреттүү дагы эмнелер болот?
Эми бул жерде биз ошол Ысык Көл ар бир району келип жана чоң ассоциациялар өздөрүнүн
презентациясын кылып беришти. И мен билишимче алар таанышып, келечекте жолугуп, бир жакшы бир проекттерге чыгабыз деп кол кармашышты.
Экономика министри Темир Сариев менен кесиптешим Санжар Эралиев маектеште. Сиздер Азаттыктын таңкы берүүсүн тыңдап жатасыздар. Берүүнүн Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева. Ал парада мында бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Исламабадта демонстранттар полициянын баррикадасын бузушту. Бүгүн Бишкекте бажы биримдигине киргенден кийинки баа саясаты талкууланат. Иракта өкмөт күчтөрү Ислам мамлекети тобунун согушкерлери 2 ай мурда басып алган Тикрит шаарын ээледи. Атамекен фракциясы бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү талкуулайт. Экономика министрлиги ысык көлдө туризмди гана эмес, айыл чарба тармагындагы эл аралык деңгээлди өнүктүрүүгө аракет кылууда. Бүгүн Кыргызстанда жылдыздар бөөктөргө китеп окуйт акциясы башталат. Программабызды эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттардын Фергюсон шаарчасында 9 августта энди кара улан Майкл Браун полициянын огунан өлгөндөн бери кымгуут. Өткөн түнү шаарды тополонго салган демонстранттарга каршы полиция көздөн жаш агызчу газ пайдаланды. Калабада 2 адам өлүп, 4 полициячы жарадар болгону кабарланды. Шаарда коменданттык саат жарыяланып, улуттук гвардия киргизилди. Абал менен таанышуу үчүн президент Обаманын тапшырмасы боюнча 20 августта Фергюсонго АКШнын баш прокурору Эрик Холдер келет.
Фергюсон АКШнын ортолук батышындагы Миссури штатындагы 21 000 калк жашаган шаар. 18 жаштагы афроамерикалык уландын бейжал өлүмүнөн бери Сент-Луис районундагы бул шаарда тынчтык бузулду. Алдын ала маалымат боюнча полициячы куралды Майкл Браун жолду натуура жерден өтүп тартип бузгандан кийин колдонгон. Жаш жигит кан кусуп өлгөндөн берки көчө тополоңу 18 августта дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Бул күнү шаарга штаттын губернаторунун буйругу менен улуттук гвардия киргизилген эле. Ага карабай болгон тополоң кезде полиция чейинден чыккан бейбаштарды токтотуу үчүн көздөн жаш агызчу газ жана курдүрмөт гранаталарды колдонду. 31 адамды камакка алды. Кечээ президент Обама штаттын губернатору Джей Никсонго кайрылып, аскерлер ыгы менен колдонулушуна көз салып тураарын, себеби көпчүлүк тынч демонстрация өткөрүп, бир ууч азчылык гана тополоң чыгарууда деди. Обама ошондой эле америкалыктарды жөн жерден бири бирин күнөөлөбөй, абалды адамдык насил нарк менен жөндөөгө да үндөдү.
Келгиле бири бирибиздин жаныбызды ооруткандан көрө аны дарылайлы. Биз америкалыктар бул учурду азыр шаардана болгон өз адамкерчилигибизди карап көрүү үчүн пайдаланалы.
2008-жылы Барак Обама президенттик шайлоодо жеңгени көпчүлүк тарабынан өлкө расалык бөлүнүүдөн чыгуусундагы чоң алга жылыш катары бааланган. Бирок Фергюсондогу акыркы 10 күн афроамерикалыктар арасында деле саясий экономикалык обочолонуу бар экенин ашкере кылды. АКШнын статистикалык бюросунун маалыматына ылайык, Фергюсондун элинин 67% ындыкаралар. Бирок полиция акиминин айтымында 53 полициячынын 3-үсү гана алардан. Ырас 1990-жылы шаар калкынын 74% актар болгон. 2013-жылы шаарда жергиликтүү полиция текшерүү үчүн токтоткон айдоочулардын 86%, тинтүүгө жана камакка алынгандардын 92-93% да афроамерикалыктар болгон. Пью изилдөө борборунун акыркы сурамжылоосуна караганда ындыкаралардын 80% Фергюсондогу окуя өтө маанилүү расалык маселени көтөрдү деп эсептесе, актардын 37% гана мындай ойдо. Президент Обама да дүйшөмбү күнкү кайрылуусунда жамааттар менен тартип сактоо кызматтары арасындагы шенбөөчүлүк күчтүү экенине көңүл бурду.
Өлкөдө жергиликтүү эл менен тартип сактоо органдары арасында терең ишенбөөчүлүк бар жамааттар өтө эле көп. Көпчүлүк жамааттарда өңү түстүү көптөгөн жаштар артта калган жана коркунучтун булагы иретинде каралат,
деди Барак Обама. Бул тополоң улуттар менен баш катчысы Пан Ги Мунду да тынчсыздандырды. Ал тартип сактоо мекемелеринин жетекчилерин демонстранттарга эл аралык жана АКШнын стандарттарына ылайык мамиле кылып, жарандардын эркин жыйын өткөрүү укугун сактоого чакырды. Майкл Браундун үй бүлөсүнүн өтүнүчү боюнча өткөрүлгөн аутопсия кезде маркумдун денесинен 6 ок табылды. 2 ок баш сөөгүнө тийген экен. Маркумдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын коргогон адвокат Бенджамин Крамп Аутопсия күбөлөрдүн сөзү чын экенин, уланды полициячы чак түштү атып салганын тастыктайт деди.
Браундун үй бүлөсү федералдык бийликтер өз алдынча аутопсия жүргүзөрүн билбегендиктен бул аутопсияны жасатты. Алар аутопсияны уулун чак түштү атууга өздөрүн жооптуу сезген Сент Лусистин күч агенттиги жүргүзүшүн каалабады,
деди адвокат Крамп. АКШнын баш прокурору Колдер коомчулукту дүрбөткөн чукул кырдаалга жана маркумдун үй бүлөсүн ыкласына байланыштуу кайра аутопсия өткөрүлөрүн билдирди. Окуяны тергөө үчүн Фергюсонго АКШнын федералдык иликтөө бюросунун адистери келишти. Юстиция министрлиги да өз алдынча иликтөө жүргүзөт. Ынды кара жигитти аткан полициячы Дерри Уилсон окуя иликтен бүткөнгө чейин акы төлөнбөгөн отпускага жөнөтүлдү.
Кошмо Штаттардын Фергюсон шаарчасындагы абал туурасында Амирбек Азам уулу айтып берди.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз.
Менби?
Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү? Президенттей болуп.
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк. Ала тоосу асман.
Угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23-кө толот. Салткайлангандай, бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент мүмкүнчүлүк берсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Илгер көчөлөрдө кой сагаган кыргыздар койду козусу эмп албасын деп желин кап жасап туруп, жайынга жайытка козусу менен кошуп жиберген. Желин кап, ай кап дегиле каптын канча түрү бар? Анда жайлы өктүйшөйтүн сөздөрү берүүсүнө көңүл буруңуздар.
Кап дегендин канча мааниси бар? Кап деген сөз уланып, кийинки сөздүн маанисин күчөтүш үчүн колдонгон учурлар бар. Мисалы, кап кара экен, кап караңгы болуп калды, кап качан эле болгон дегенди мисал кылсак болот. Кап деген сөз уланып, ыраазы болбой калганда, жасап үлгүрө албай калган кездеги өксүктү, кээде таң калгандыкты да билдирет. Мисалы, кап кетип калганын карачы дейт. Кап май жок, ун болсо элден казан сурап келип, бирөөлөр отун берсе нан кылып бербейт белем дейт. Кап атан көрөй, кечигип калганымды карабайсыңбы дейт. Каптын үчүнчү мааниси каптагыны катын билет деп коет. Карынын кебин капка сал дейт. 6 фут буудай бата турган капты кой кап, 7 фут буудай батчу капты торпок кап, 9-10 фут буудай батчу капты тай кап, 3 фут буудай батчу капты токту кап, узун капты ишек кап деп койгон кыргыздар. Дагы бир мааниси үй буюмдарына тыш жасап койгонду да кап деген. Мисалы, чайнек кап, кашык кап, чыны кап, аяк кап, ал эми тизелеп иш кылганда тизесинен сыз өтпөсүн деп жасап калган кабын тизе кап. Энесин ээм албасын деп койдун желине кап жасап туруп, жайытка козусу менен кошо кое берген. Муну желин кап деп атаган. Китептин мукабасы кири болбосун деп, кеситче ак кагаз менен тыштап коюп, китеп кап деп атаган. Ошону менен бирге эле ээр кап, өпкө кап, жүрөктүн кабы деген түшүнүктөр да бар. Каптын төртүнчү мааниси каборто деп коет. Кайнап отуруп эттин сорпосу казандын кабортосуна түштү дейт. Суу кабортолоп калганда отту өчүрүп койгула дейт. Бешинчи мааниси каптоо деген бар. Көй кап деп да койгон. Каптоонун берки бетинде Кытайдын аркы четинде дейт. Каптоосундай көрүнүп калдайып бекем тургула деп коет. Каптын алтынчы мааниси кап, капа деген түшүнүктү билдирген. Кап болуп турам деп коет чүй тарапта. Капа болуп турам дегенди. Жетинчи мааниси түк кап, түк кап эле кирип келе калдым деп коет. Күтпөгөн жерден эле кирип келе калдым дегени. Сегизинчи мааниси таш кап, бул каргагандагы сөз. Ит капты, тиш кап салды деп да коет. Түштүктө ирен тилинен кирген дармен деген сөз бар. Ортомчу, далдалчы, арачы дегенди билдирет. Манаста даркан деген сөз уста деген түшүнүк. Көчмөн доордо курал жасаган усталарды кыргыз менен монгол элдери өтө кадырлап кастарлап турган. Кыргыздардын даркан деген сөзү орустарга оошуп тархан, тарханная грамота дегенди пайда кылган. Кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан дейт. Ак жүбекти эштирип аркан кылам дечүлең, аз гана кыргыз элиңди даркан кылам дечүлең дейт.
Шайлыбек Дүйшөев баяндады. Программабызды жыйынтыктап жатып, аба ырайы туурасында кыскача маалымат айта кетели. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, тоолорго кар жайт. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 26-31 градус. Ысык болот, Талас жана Батыр облустарында 25-30 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында абанын температурасы 26-31 градус ысык болот. Ысык Көлдө 17-22 градус жылуу, Нарында 19-24 градус жылуу. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр, абанын температурасы 29-31 градус ысык болот. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Мен сиздер менен коштошпойм. Саналуу мүнөттөрдөн кийин кайрадан эфир толкунда жолугабыз.
Перекрёсток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о ситуации вокруг крупных месторождений и их работы. В программе принимает участие заместитель директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Уланбек Дулатович Рыскулов, член Кыргызской горной ассоциации, эксперт Валентин Николаевич Багдетский и эксперт Марс Чирикчиев. Из бишкекской студии приветствую вас я, Джилдыз Ораспакова. Валентин Николаевич, недавно вы сообщили, что в рейтинге взаимодействия инвестиционных компаний Кыргызстан в горнорудной отрасли находится на последнем месте. Никто в правительстве Кыргызстана не решится взять на себя ответственность за подписание соглашения с Центерой. Почему правительство боится брать на себя такую ответственность?
Ну, тут сразу несколько вопросов. Действительно, мы в рейтинге Института Фрейзера, который проводит ежегодные опросы среди руководителей геологоразведочных компаний, мы попали на последнее место среди 112 горнодобывающих стран по работе правительства в привлечении иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль. Ситуация эта во многом связана с положением переговоров с Кумтором и другими такими же сложностями, а именно много очень в последние годы было отозвано лицензий, много прошло судов, возникла такая ситуация всеобщего недоверия, претензий и к чиновникам, и к компаниям. И, в общем-то, ситуация такова, что, ну, это мое впечатление, кажется, что чиновники просто боятся участвовать в этом, боятся принять на себя ответственность. В переговорах с Кумтором правительство достигло очень неплохих успехов. Вот это распределение долей 50 на 50 – это, видимо, предельное, которое можно достигнуть в существующем положении. Как сказал прошлый премьер, что мы в год должны были получать дивидендов в бюджет 60-65 миллионов долларов. Не подписав это соглашение, мы потеряли эти деньги. И теряем сейчас в среднем по 1 миллиону долларов в неделю, затягивая подписание этого соглашения. Причем наша позиция, если сохранить то соглашение, которое было подготовлено, наша позиция ухудшается со временем, потому что месторождение сокращается ведь. А деньги нам не идут.
Спасибо, Валентин Николаевич. Улан Дулатович, в чем основная проблема затягивающихся переговоров? Парламент ведь дал 3 месяца на разработку дополнительных соглашений. И как сейчас идут переговоры с Центерой? По вашему мнению, Центера согласится на условия Кыргызстана?
Я не знаю, это как бы позиция какая будет у Центеры. Я не могу им отдавать оценку их позиции.
Марс, по вашему мнению, как вы оцениваете ситуацию вокруг Центеры?
В сентябре мы слышим, как бы итоги работы правительства, депутаты тоже будут ждать. И потом в сентябре, наверное, уже посмотрим, какие итоги были переговоров.
Лан Булатович, у меня снова к вам вопрос. Какие издержки будут при реорганизации предприятия в соответствии с соглашениями? И что будет, если производство перестанет работать? Какие потери нас ожидают в этом случае?
Ну, если производство остановится, то, конечно, эти потери будут очень существенны для бюджета нашей страны. и для экономики нашей страны. Поэтому, конечно, основная задача – это не допустить остановки производства, потому что, остановив производство, мы можем просто потерять рудник, потому что, да, скажем так, как вы знаете, для поддержания жизнедеятельности рудника там должны постоянно проводиться работы, и поэтому никак нельзя остановить эти работы.
Валентин Николаевич, можете тоже ответить на этот вопрос?
Да, я совершенно поддерживаю такое толкование. Там движется ледник, там очень неустойчивые породы. Если там остановить работу, скажем, на месяц, то можно и не восстановить рабочее состояние рудника. Так что здесь нужно очень стараться поддерживать работу.
Ну, если он сейчас в таком же темпе будет работать, на какой период мы можем рассчитывать?
Но это во многом зависит от цен на золото на мировом рынке. Если цены сохранятся на этом же уровне, то, по крайней мере, до 2020 года он может работать. Тем более, там постоянно находят какие-то дополнительные запасы. И это может продлиться достаточно долго. Если же будут условия неблагоприятные, коммерческие условия, то он может прекратиться и сейчас. Я хочу обратить внимание на такой момент, что если мы будем додавливать Центеру еще больше, чем сейчас, они могут просто выработать такую политику, чтобы выбрать богатую часть и скорее отсюда уйти, в чем мы крайне не заинтересованы.
Валентин Николаевич, Центера не идет на переговоры, и насколько может затянуться этот вопрос? Обсуждение дополнительных соглашений.
На этот вопрос невозможно ответить, конечно. Это все в руках наших политиков. Ведь правительство подписало меморандум, соглашение в виде меморандума. Там были согласованы с правительством по существу все позиции. Но вот депутаты стали стеной, сказали, что это невыгодное соглашение, и затормозили этот процесс. Мне кажется, тут действуют чисто политические мотивы депутатов, а не экономические и отнюдь не патриотические, которые заявляются ими.
Да, вот вы говорили о политических мотивах, ну, то есть риски, на которые обращают внимание многие компании и инвесторы.
Но риски не исчерпываются политическими. Рисков в горной деятельности вообще очень много. Могут не подтвердиться запасы, могут быть вот такие, возникнуть условия, как на Кумторе, когда пополз ледник и может в любое время заполнить карьер. Это, в общем-то, такие события случаются на всех месторождениях, а на таких, как Кумтор, которые расположены в Ледниковье, такая угроза особенно опасна. Но политическая ситуация, вы знаете, какая. Она взвинчена, искусственно взвинчена, и привлечено и местное население, которое противодействует. Я очень сомневаюсь, что это стихийно возникнувшее противодействие. Там есть лидеры, которые подстрекают на это дело, хотя это явный ущерб для страны и для деятельности компании.
Марс, выскажите свое мнение по этому поводу. Насколько политическая нестабильность и политические разбирательства влияют на инвесторов?
Большое влияние имеет. Хем, многие сейчас компании тоже обратно же смотрят на Кумтор. И, ну, в принципе, депутатов осуждать это нормально, это их норма, это политическая игра. Это, получается, в следующем году опять выборы. Они работают на публику, они будут на предвыборную работу компании, партии работать. Вот интересно происходит, когда депутат проходит из парламента в правительство, он уже начинает по-другому мыслить.
Спасибо, Марс. Я хочу перейти к Джирую и спросить, Улан Дулатович, у вас. Глава правительства Джомарт Атурбаев заявил, что на месторождении Джируй будет объявлен конкурс, несмотря на судебные разбирательства. И когда вы планируете объявить конкурс?
Да, судебные, конечно, сейчас имеются иски против правительства, но что касается именно самого месторождения, то в свое время лицензия была аннулирована у завода Джируй Алтын Министерством природных ресурсов, Госагентством по геологии. И, скажем так, все судебные инстанции мы прошли, и судебные инстанции подтвердили нашу правоту в этом вопросе. И сейчас нет никаких у нас, скажем так, препятствий для того, чтобы проводить конкурс, потому что лицензия сейчас она ничем не обременена. Что касается проведения конкурса, да, действительно,
по инициативе Госагентства по геологии сейчас мы инициировали проведение повторного конкурса на месторождение. В настоящее время соответствующий проект распоряжения правительства, как вы знаете, там должно конкурс объявляться по распоряжению правительства. Соответствующий проект распоряжения находится на согласовании на министерстве. Большинство, практически 90% листов согласования мы уже получили. И я надеюсь, что в скорейшем времени выйдет соответствующее распоряжение и дано поручение госагентству провести, и организовать и провести данный конкурс. Потому что месторождение Джиру – это еще, знаете, самое лучшее в Кыргызстане месторождение по своим геологическим и горно-техническим условиям разработки. И если мы начнем разрабатывать это месторождение, вы просто представьте, какой скачок, скажем так, импульс получит наша экономика. Если у нас сейчас один кумтор тащит практически всю экономику нашей республики, и мы откроем, скажем так, примерный аналог такого же месторождения и такое же предприятие, которое начнет давать, будут рабочие места, начнут поступать налоговые отчисления в бюджет.
То есть претензий от бывших владельцев нет?
Госагентства по геологии нет. То есть их претензии, которые были, они были в судебных инстанциях, все разрешены. То, что сейчас это оспаривается в международных судах, не оспаривается ведь решение об аннулировании.
Что
это претензии к правительству.
То есть госгеология – это не правительство, и вы никак не отвечаете?
Нет, нет, и я имею в виду, что они по части аннулировали лицензии.
Ну, они же хотят, чтобы им вернули деньги.
Ну, вернули деньги, но не лицензию же. То есть они говорят, что они вложили инвестиции, и говорят, верните нам инвестиции, все.
Как этот вопрос будет решаться?
В судебном органе, как скажем так, судом будет решаться.
Валентин Николаевич, вот вы объясните, каким образом будет решаться данный вопрос и как будут складываться отношения с новым обладателем лицензии и теми, кто предъявляет претензии к правительству по выплате ущерба?
Но тут как решит суд, так, в общем-то, мы и должны придерживаться этого. Вот. Я не думаю, что там очень большие суммы инвестиций вложила эта компания. Это же видно при посещении самого месторождения, там сделано очень мало. Я вам скажу, что уже спор по Джирую мы проходили когда-то в 90-х годах, когда нам при разрыве отношений выставили 18 миллионов платежей. Но мы сумели доказать, что там... Затратили они всего 2,5 миллиона, и их мы выплатили спокойно и освободили лицензию.
То есть сейчас новый обладатель лицензии, который купит ее на аукционе, может спокойно, без никаких переживаний, начинать работу?
Во-первых, лицензия будет предоставлена не на аукционе, будет предоставлена на конкурсных условиях. После того, как будет объявлен конкурс, проведен и определен победитель, то, соответственно, победитель получит эту лицензию и уже в соответствии с нашими требованиями законодательства начнет освоение данного месторождения.
Какова цена будет лицензии на конкурсе? Как она будет определяться?
Она все равно будет определяться по результатам конкурса. Это конкурс, будет какой-то такой аукцион-конкурс.
Вот объясните, как будет складываться цена?
Складываться, то есть по нашему законодательству будет определен минимальный порог, да, это требование закона о недрах и положение о проведении конкурсов, по которому определяется минимальный порог цены, ниже которой, скажем так, не рассматриваются, да, даже предложения. Соответственно, потом будут, скажем, мы даем объявление, все заинтересованные стороны компании подают свои заявки и уже указывают, исходя из собственных возможностей, собственных представлений, ту цену, которую они готовы, скажем так, выложить, чтобы получить право пользования недрами. И уже потом эта конкурсная комиссия будет, вот эти документы, когда будет смотреть, это будет определять победителя. Одно из условий – это предложение цены, но кроме этого, это конкурс, это не аукцион. Если аукцион – это просто самая максимальная цена. Здесь это конкурс. Здесь не только должна быть максимальная цена, но и самые лучшие условия освоения, лучшая программа, лучшая технология. Понимаете? И, скажем так, сроки запуска, чем... быстрее компания-победитель запустит, да, тем больше, тем быстрее оживится экономика наша. И поэтому это тоже такое требование есть. Кроме этого, компания, которая будет участвовать, они должны иметь опыт работы соответствующий в этой горнодобывающей отрасли, чтобы это были как раз профильные, скажем так, компании. Всего вот этого там еще будет и такой момент, как социальный пакет, который будет направлен на социально-экономическое развитие того региона, где находится это месторождение. И это все будет учитываться конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия там будет устанавливаться по бальной системе, будет определять победителя.
По вашим прогнозам, к концу года конкурс будет проведен?
Мы надеемся.
Валентин Николаевич, да, я вас слушаю.
Вы знаете, это такой проект мощный, что его нельзя проводить вот за несколько месяцев. Подготовка к такому конкурсу должна занимать не менее полугода. И должна быть предусмотрена такая процедура, как роуд-шоу. Это когда с экономическими параметрами проекта объезжают заинтересованные компании и страны и демонстрируют этот проект. Безусловно, придется сообщить о том, что существуют юридические препятствия, но конкурс уже однажды объявлялся на Джируй, в котором говорилось, что все эти самые расходы по юридическим спорам возлагаются на претендента, на участника конкурса, что абсолютно недопустимо и ставит в тупик претендентов на лицензию. Нужно в этом случае, конечно, предупредить о том, что такие препятствия существуют, но правительство берет на себя ответственность за исход этих событий. В конце концов, если даже мы заплатим там 300 миллионов штрафов, то все равно мы выигрываем за счет того, что месторождение войдет в строй.
Относительно тех условий, которые будут, скажем так, по пользованию и для участия в конкурсе, это все будет разрабатываться конкурсной комиссией, конечно. Валентин Николаевич, пожелания, конечно, мы будем учитывать, я надеюсь, конкурсная комиссия, когда будет разрабатывать эти условия, может быть, да. Но в любом случае, конечное слово, это за конкурсной комиссией, какие условия пользования они выработают.
Дамарс.
Я уверен, что правительство и на этот раз все обязательства по судебным издержкам передадут опять новому же инвестору, и не будет таких гарантий, оставят инвестора опять же то есть с этими же проблемами. А потом в первый раз, когда было я еще хотел добавить у Ламбек Булатовича, то, что часто путают аукционный конкурс. И вот в Таласе то же самое, часто задают вопросы, и понимания там мало. И вот по соцпакету, когда в первый раз было, то есть мы когда посмотрели, там полностью Таласская область все проблемы свои выставила, и все. Вот от условий конкурса большое значение имеет, ну, от конкурсной комиссии будет роль играть.
Спасибо, Марс. Я хочу напомнить радиослушателям, что у нас в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы обсуждаем ситуацию вокруг крупных месторождений и их работы. В программе принимает участие заместитель директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Уланбек Дулатович Рыскулов, член Кыргызской горной ассоциации, эксперт Валентин Николаевич Багдетский и эксперт Марс Черекчиев.
Ну, в прошлом году, когда объявлен был конкурс, действительно, он не состоялся, потому что поступила всего одна заявка, но это не потому, что там, я думаю, что какие-то были, скажем так, опасения инвесторов. Просто, понимаете, это очень большой проект, и действительно, Валентин Николаевич правильно говорит, что нужно дать больше времени инвесторам для принятия решения. Потому что даже когда вы покупаете машину, да, к примеру, на базаре, вы ходите, прицениваетесь, решаете, потом только принимаете решение. И это время, это все время. И здесь действительно, конечно, надо дать больше времени после того, как будет объявлено, чтобы инвестор мог оценить свои возможности, оценить, скажем, перспективы и уже принимать решения. Вот поэтому я думаю, что второй конкурс мы проведем очень успешно. Я поддерживаю Валентина Николаевича в том, что нужно, скажем так, работать с крупными компаниями мирового уровня, предлагать им этот проект.
Вот я сейчас хочу вернуться к словам Марса и спросить у вас. Вы гарантируете этому инвестору, который придет завтра разрабатывать месторождение Джируй, безопасность, проведение каких-то переговоров с населением, чтобы, да, не было сопротивления, какую-то стабильность для того, чтобы они могли спокойно его разрабатывать?
Я, знаете, вам скажу, что, к примеру, мы недавно в ходе рабочего визита премьер-министра в Таласскую область встречались с населением того самого Бекмалдинского района, районного округа, да, на котором, где расположен Джируй, и условие, которое выставило местные жители, было одно: открыто и честно провести конкурс. Все. Никаких там. Они говорят: проведите, дайте, запустите. Потому что люди понимают, что это, если начнет работать производство, то, соответственно, будут рабочие места. Соответственно, это даст эффект для всего, для всей республики и для того региона в первую очередь. Потому что это рабочие места, это надо снабжать это предприятие, скажем так, продовольствием, всякими там, ну, теми же самыми, скажем так, обмундированием, транспортные услуги. Это все даст мультипликативный эффект и пойдет развитие. Это все прекрасно понимает, и я скажу, что местное население очень так хорошо отозвалось, отнеслось к инициативе о проведении повторного конкурса, и было, чтобы мы его провели открыто, честно.
Валентин Николаевич, да, я вас слушаю.
Я хочу сказать, что до объявления конкурса, безусловно, нужно получить согласие местного населения, и только потом объявлять конкурс. Без этого могут быть, конечно, да, большие сложности и большие потери.
Но
в целом, вот как только что сказал наш собеседник, такое согласие, по крайней мере, устно получено. Но вот что касается компании бывшего владельца лицензии, они ведь никуда не делись, они существуют, они присутствуют здесь. Есть известие о том, что они предпринимают усилия с тем, чтобы направить определенные группы населения, вызвать их протест против освоения месторождения. Вот эту вот проблему нужно преодолеть. Ну, как будто бы сейчас у агентства геологии это получается на примере других вот проведенных аукционов, получается неплохо. Они проводят там на месте. И прежде советуется, население прежде всего было оскорблено тем, что их мнение игнорируется. Если же будет идти в обратной последовательности, сначала согласие населения, потом конкурс, я полагаю, что тут все пройдет хорошо.
Валентин Николаевич прав. Действительно, ранее, скажем так, в 2012 году всем известно, когда агентство пыталось провести открытый аукцион в прямом эфире ОТРК, тогда, скажем так, был сорван аукцион именно потому, что люди не понимали, они не верили, что это будет прозрачно, открыто. И сейчас, вот, да, нынешним руководством агентства принято решение, что нужно проводить аукционы на местах, с выездом на места. Перед этим наши сотрудники во главе с нашим руководством, с нашим директором выезжают, встречаются с местным активом, с местными депутатами, объясняют им, как будет проходить аукцион, как будут потом, после того, как, например, определится победитель, какие будут работы проводиться. То есть полностью объяснение. И после того, как мы информируем местных жителей, мы не встречаем практически какие-либо противодействия. Наоборот, поддержка. И сейчас, знаете как, у нас уже опыт есть, мы уже с прошлого года провели ряд аукционов очень успешных.
На местах.
И на местах, да, все на местах. Мы обязательно там, где находится месторождение, мы туда, в ближайшее Айлюкмыту, в ближайшее село, и мы там проводим. И сейчас есть ряд районов, где, которые говорят, почему у нас не проводите? Потому что, понимаете, когда запускается какое-то производство, сейчас, вы знаете, есть такие платежи за удержание лицензии, то же самое перераспределение бюджета, скажем так, направление этого перераспределения налоговых платежей пошло, местные бюджеты пошли. И местные бюджеты начали получать эти деньги, реально начали получать деньги, и они видят, что действительно есть, скажем, польза от недропользователей. И они уже нам говорят: ребята, почему вы не проводите у нас? Проводите у нас, потому что в соседнем районе провели, а у нас почему не проводите? И вот такие есть моменты.
Да, Марс, вы хотите?
Ну, вот, работа госгеологии поощряется, конечно, то, что работает с местным населением, это хорошо. Правительство, если часто будет выезжать, тоже хорошо. Но вот по Талас, по Джируе, если было бы хорошо, чтобы приняли не только Бекмулдинский айлный округ, но и весь Талас. А потом все население Кыргызстана как бы...
Абсолютно согласен, да. И это, конечно, мы тоже понимаем, что не должны зацикливаться на интересах только одного айльного округа, да. Действительно, и в этом была проведена работа, вот, к примеру, при подготовке прошлого, который не состоялся, конкурс при подготовке, там были учтены, скажем, интересы не только одного Айлюкмыту, а всего региона, всей области. Работа большая была проведена также и руководством области. которые в каждом аильном округе провели встречи с населением, выслушали их, скажем, пожелания, все, потом это все, скажем так, обобщили, и вот этот социальный пакет, который был предусмотрен, да, вы знаете, что одним из условий конкурса является этот социальный пакет. Вот там был разработан социальный пакет на развитие, социально-экономическое развитие Таласской области.
Где вы планируете провести конкурс под жиры?
В село Сасык-Булак, Бекмалдинский округ.
Марс, вот скажите, пожалуйста, вы сейчас высказывались, но вы видите положительные тенденции в работе госгеологии? Да. В частности, по борьбе с коррупцией?
Вообще, больше работы нужно по информированности. Когда человек понимает, каждый будет ощущать выгоду от того же самого джируя, каждый гражданин, тогда он будет как бы согласен, да? А если вот Таласская область, население Таласа поймет, вот экономическую выгоду просто показать, все как есть до конца, ну, разработки, они тоже будут согласны. Просто больше работы и информированности нужно.
Она есть? Вы замечаете положительную
тенденцию? Есть, да, хорошо, когда они на местах выезжают, объясняют, хорошо, но это нужно чаще, больше и желательно на уровне правительства, чтобы премьеры тоже выезжали, вице-премьеры и по конфликтным, и неконфликтным, по всем вопросам, и побольше информированности нужно.
Улан Дулатович, под жирую сейчас вы работаете с местным населением?
Да, конечно, я же говорю, недавно только мы приехали, мы в ходе рабочего визита премьер-министра были там, агентство было, туда мы поехали заранее, мы проводили встречи с населением, объясняли, да, какой эффект от всего этого будет. Кроме этого, это не только прямо перед подготовкой, мы эту работу ведем буквально с прошлого года. С прошлого года еще, даже, можно сказать, не с прошлого, а с 2012 года, потому что мы уже тогда начали проводить встречи. Встречи проводили как там, в селе, так и активисты села приезжали к нам в агентство. Мы это очень хорошо, плотно работаем.
Валентин Николаевич, говорите, потом я задам вам еще один вопрос.
Ну, вот по поводу противодействия населения. Когда-то правительство, скажем, 10 лет назад заявляло о том, что взаимоотношения с местным населением – это проблема компаний, и правительство этим не занималось. В результате это противодействие приобрело системный характер, и я, например, составил карту конфликтов, в которую входит там больше 40 объектов, на которых были такие противодействия населения. Я это говорю к тому, что работу с населением нужно вести сейчас постоянно, а правительство, оно как-то реагирует, вот как пожарники. Если вспыхнуло, тогда едут там и премьеры, и вице-премьеры, и все так уговаривать уже гасить начавшийся конфликт. Вот сейчас действиями агентства, конечно, оно демонстрирует очень хорошие факты, выезжая на места, готовя население к этому. В конце концов, в крайнем случае, если население отказывается, то нужно отказаться и от проведения этого мероприятия, там, конкурса и аукциона. По крайней мере, не будет какой-то вспышки этого гнева. И принять это.
Валентин Николаевич, вот вы недавно говорили, что инвесторы заморозили инвестиции и тратят деньги на удержание лицензии. В чем основная причина?
Ну, причина в том, что, во-первых, на протяжении нескольких лет лицензии и не выдавались, и шла такая чистка. Работали прокуроры, они до сих пор работают там, привлекают и чиновников по подозрению в коррупции. И, в общем, очень много было такого противодействия, возникла какая-то паническая ситуация. И особенно вот конфликт с Центерой, он показателен для инвесторов. Они просто боятся сюда вкладывать и уходят. Они стараются сейчас продать лицензии или удерживают их, только вот тратят деньги на удержание лицензий. Я скажу, что вот в этом случае скупают лицензии в основном китайцы. Я ничего плохого о них сказать не хочу, но если будут присутствовать только китайцы, это будут проблемы. Нам нужно иметь инвестиции со всех сторон.
Марс, по вашему мнению, угрожает ли безопасность то, что лицензиями в основном владеют китайские компании?
Ну, вообще, инвесторы, конечно, они все одинаковые, то есть все зависит от нашей стороны, какие условия наши, ну, мы сами сделаем, так инвесторы под эти условия будут и работать.
Спасибо, Марс. Уважаемые радиослушатели, это был Марс Черекчиев, эксперт. Мы обсуждали нашей передаче ситуацию вокруг крупных месторождений и их работы. В программе принимали участие заместитель директора Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Уланбек Рыскулов, член Кыргызской горной ассоциации, эксперт Валентин Багдетский и Марс Черекчиев. В студии была я, Дилдыса Руспакова.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Обращение к народу.
Дорогие товарищи, уважаемые...
Нет-нет, вы обращаетесь к народу.
Я?
Да-да, вы. 31 августа Кыргызстан отметит День независимости. А что сказали бы народу вы, если оказались бы на месте президента страны? Азаттык объявляет конкурс «Обращение к народу». Для участия в нем присылайте эссе, видео и аудиозаписи. Материалы принимаются до 25 августа. За полной информацией зайдите на сайт rus.azattyk.kg и нажмите баннер «Обращение к народу».